Я хочу продолжить нашу тему. Когда мы с вами читали это место Писания о Христе, вот он не считал захищение быть равным Богу. И потом второй этап. Он, не считая захищение быть равным Богу, отдал себя, причем даже на смерть и на смерть крестную. Невозможно себя полностью отдать, не имея лица. Я всегда буду что-то другое отдавать. Я, может быть, отдам пол тещи. Да? Я отдам какую-то наследственность. Ну, я отдам, так сказать, мои половые чувства. Но себя ты лучше не раздавай. Когда я не знаю себя, я никогда не смогу себя полностью отдать. Христос не считал хищением быть равным Богом, и поэтому Он отдал свою божественность, отдал нам. Умер за нас, жизнь свою отдал. Вот она любовь. И нет большей любви, чем отдать свою жизнь за ближних, даже за врагов Он отдал. И понимаете, когда мы не знаем себя, мы не будем способны отдаться, действительно отдаться в такое общение. Поэтому такое знание очень-очень важное. Я понимаю, что многие из вас, может быть, уже 20 лет, как мы, или 30 лет, или 10 лет, или только 4 года вместе. И после 4-5 лет начинаются проблемы и так далее. Вам надо понимать, каждый конфликт, брачный, семейный конфликт в вашей жизни является индикатором тому, что вы что-то в себе не понимаете, и вы поэтому не способны полностью настроиться друг на друга. Вам надо понимать, что где-то, в какой-то области, вы не трансформированы в то существо, в ту половинную часть, которую создал Бог. А Он создал целое, этот круг, это целое так, что, в принципе, тут нет никакой возможности трения. Знаете, когда у вас целый круг, и этот круг просто разрезан полосой, тогда нет возможности конфликта. Конфликт появляется там, где наши плоскости несовместимы. Да? Несовместимы. Типично, у меня приехал к вам с зубными болями. Почему? Потому что у меня врач сделал зуб, вот наверху, и этот зуб, новый метод там, у нас новая система, какую-то пластмассу он мне туда загнал, я не понимаю всех этих вещей, всех этих тонкостей, и он слишком высок, и теперь постоянно трение. Зуб может быть сделан хорошо, но несовместим со всем остальным. Врач сделал хорошую работу, только то, что у меня уже существовало во рту, оно не вписывается в его хорошую работу, и теперь у меня зубные боли. Понимаете? Там, где у нас трение, там плоскости наши несовместимы. Поэтому нам необходимо разобраться в этом. Зачастую мы сами уже не можем. И тогда нам нужен душепопечитель. Нужен христианский психолог, душепопечитель, который разбирается в этих вещах, с которым надо сесть вместе и поговорить. Иногда этот психолог может быть нашим другом. И обычно мы, как семья, ищем семью. Да? Мы делаем большую ошибку, когда мы думаем, что все вопросы решают всегда только священнослужитель, обычно это мужчины. Я, например, таких бесед вообще один на один не веду. Я всегда приглашаю свою супругу. И мы вместе разговариваем, и смотрим на эти вещи вместе, и помогаем такой паре разобраться, выявить, а где плоскости не совмещаются, где что-то нерешенно, где, в какой области необходимо помочь. Откровения вызывают всегда удивление в нас и порождают надежду. Когда мы открываем нечто, открываем для себя. Вот я открыл для себя Америку. Я открыл для себя вот эту новую мысль. И, может быть, здесь в течение этого семинара у некоторых из вас начнут загораться лампочки. Открыл, понял, открыл для себя. Откровения всегда вызывают надежду. Да я-то думал, ну и ну, женщины. Я думал, что они такие простые, оказывается, вот какой комплекс. Комплексное существо, женщина. Действительно комплексное. А если я глобально, тоже глобально закомплексованный, я тогда не разберусь в этом комплексе. Значит, откровения, они заставляют нас удивляться, но они всегда порождают в нас надежду. Нам необходимо открыть себя и открыть себя нашему партнеру. Открыть возможно только в диалоге, в беседе. Поэтому это так важно. Я уже несколько раз повторился, и, наверное, еще 5 раз повторюсь. Потому что я убежден в том, что основная масса супружеских пар друг с другом не разговаривает. О себе самом не разговаривают. Основная масса мужчин своей супруге, невесте никогда в жизни не рассказывала ничего о себе. Внутренне. То, что делается в глубине моей души. То, кто я есть. Мои пожелания. Мое стремление. Мои развратные мысли, которые меня мучают. Раскрыть, открыть себя. Открыть – это иногда даже и ужаснуться. Если бы некоторые женщины знали, что мыслят и думают их мужчины, то они больше бы спать не спали. Или наоборот. Раскрыть, открыть, это значит открыться, да? Допустить взгляд. А уже раскрыть, следующее, это вызывает в нас ломку и порождает покаяние. Я написал целый ряд мест Писания, вы можете с ними познакомиться. Раскрыть, когда открылся мне человек, теперь я захожу туда, в эти двери, и вдруг я начинаю находить вещи запыленные, нехорошие, некрасивые, вызывающие во мне страх. Любое отношение между двумя любящими друг друга людьми всегда будет вызывать ломку, будет вызывать в нас страх. Не было еще такого в моей жизни. Потому что новое, неизвестное, того, чего никогда не ожидал, да, оно будет вызывать во мне страх. Поэтому раскрывать можно только с целью покаяния. Когда я не хочу каяться, и когда я не хочу покаяния моей жены, когда я не хочу, чтобы мы друг перед другом раскаялись, пали ниц друг перед другом и открылись полностью, я лучше не раскрываюсь. Я пока каяться не хочу, и поэтому не хочу показывать ничего. Я говорю в идеальной семейной ситуации, там, где действительно мы хотим этой целостности, где мы хотим стать личностью брачной, хотим стать личностью супружеской, там, где у нас цель преднамеренно поставлена перед глазами нашими, там мы всегда будем искать вот такого раскрытия. Где есть секреты, нет света. Где есть секреты, нет света. Где нет света, тьма. Где тьма, там всегда холодно. Любви во тьме не бывает. Если я все еще засекреченный, все еще чего-то прячу, тогда в моей жизни, в этих областях нет любви. Но я знаю, как сложно это сделать. Знаете, как сложно это сделать. Вырос на деревне у дедушки. И первые половые опыты все были на зверях, на скоте. И теперь пойди к своей любимой и объясни ей, что такой скотский подход был началом половой жизни. Открыть это. Это вызвать в женщине ужас. Да ты что? Да как ты мог? А она как могла? Переживания с другими мужчинами, с другими женщинами. Когда нет этой открытой беседы, когда нет этой возможности принести всю эту грязь, все это прошлое, всего этого ветхого человека, принести это и оставить, и начать заново, тогда полной гармонии не будет. Потому что в этом круге целостном у вас постоянно будут какие-то кармашки секретов. И там, где эти секреты, там всегда, раньше или позже, вылезет опухоль. Она вылезет. И она создаст поле трения. Автоматически создаст поле трения. В любой области. В любой области. Когда люди не способны больше разговаривать друг с другом. Приходят ко мне верующие люди и говорят, вы знаете, мы оба верующие, мы оба любим Бога, оба поем в хору. Вот. Я работаю, пришла с производства, он работает, пришел с производства. Мы, когда мы пойдем в хор, мы на пути, может быть, еще обговорим музыку, которую мы будем там изучать. Это, может быть, мы еще обговорим. А потом придем домой, ну, самое лучшее, еще переспим друг с другом. А разговор у нас, беседы больше никакой нет. Никакой. Мы давно перестали разговаривать. Мы не общаемся друг с другом. У нас нет больше непосредственного общения. У нас нет никакого общения. А там, где нет общения, там стало холодно, там любви нет. Нет. Просто привыкли друг к другу. Да? Мужик с бабой. А женщина с мужчиной нет. Целостного, счастливого, гармоничного, созданного Богом, Божьего творения нет. Раскрытие вызывает ломку. И когда я знаю, что я не могу по-другому, я не могу по-другому разрешить открыть себя, я не могу по-другому разрешить врачу открыть мое тело, потому что опухоль, которая сидит во мне, он ее увидит, он обязательно ее увидит. Приходят ко мне люди на душепопечительную беседу, я им обычно говорю, вы знаете, если вы хотите, чтобы я вам помог, вы должны полностью открыться. Вы должны также знать, что Бог мне дал дары, сверхъестественные дары, посмотреть вам в душу. И поэтому я буду вам задавать вопросы, которые вам никак не понравятся. Если вы хотите, чтобы я вас погладил по головке, то, пожалуйста, закройте дверь за собой и оставьте этот кабинет. Если же вы хотите, чтобы я вам помог, если вы хотите, чтобы я вам помог, тогда вы должны понимать, что вот лежит у меня нож хирургический, да? И раньше или позже я вам сделаю больно. Я не могу вырезать эту опухоль, не делая вам больно. Это быть не может. Вам будет больно. Вам будет тяжело это пережить. Но я вам помогу. Я вас перевяжу. Я вас возьму за руки. Мы выйдем из этой проблемы. Но без того, чтобы вырезать вашу опухоль, я вам помочь в принципе не могу. Я только дам вам кучу медикаментов, вам немножко легче станет на пару дней, и вы уйдете домой и будете жить той же самой проблемой. Раскрыть это значит вызвать ломку. Закрытие делает новое начало возможным. Когда мы раскрываем, и знаем, что никогда больше этой главы никто не закроет. Тогда, конечно, раскрыться невозможно. Когда же я знаю, что я раскрываюсь, потому что мы вместе закроем это дело. Мы пришли к Богу, мы принесли это к Богу, мы знаем, что мы грешники. Мы знаем, что мы оба грешники. Мы знаем, что нам обоим нужна трансформация. Мы знаем, что мы оба на пути к этой целостности. Мы знаем себя. И вот мы принесли это. Принесли это, раскрылись, и для того, чтобы закрыть. Вы знаете, я считаю это прекраснейшим подходом Бога к нам, людям. Вы знаете, если бы Он постоянно копался в нас, Он постоянно напоминал нам наши грехи, Он этого не делает. Написано в Священном Писании, что Он взял грехи наши, когда мы приносим его, наши грехи к Нему, и Он их бросает в пучину морскую. У меня в моей Библии написано в этой в книге пророка Михея, где этот стих цитируется, написано большими буквами «Не рыбач». Он забрал у меня грехи мои и бросил их в пучину морскую. И они ушли, утонули. И нечего мне их поднимать обратно. Один из самых больших уроков, который я получил за свою жизнь, я получил его от одного крестьянина, от Бауэра, крестьянина, фермера. Посетил его, и он говорит, вы знаете, я хотел бы вам прочитать проповедь. Я говорю, ну давайте, читайте. Он меня вывел в поле, в большой навозной куче. Подвел к этой навозной куче, дал мне в руку палку и говорит, копайся. Перед тем, как я начал копать, спрашивает, воняет? Я говорю, не воняет. А почему не воняет? Ну, говорю, засохло, не воняет. Покопайся, говорит. Начинаю копаться. опять все начинает вонять. И воняет страшно. Говорит, теперь воняет? Воняет. Копайся. Я еще копаю. Воняет? Воняет. Еще копайся. Еще копайся. Еще больше воняет. Почему воняет? А потому что то, что засохло, было мною опять-таки вскрыто. Поэтому Бог, когда Он нам прощает грехи наши, Он закрывает эту главу. Понимаете? Все старое, в Библии написано, прошло. Бог сделал что? Новое. У Бога такого не бывает. Он не повторяет эти вещи. Когда мы пришли, покаялись и простили друг другу, и закрыли эту главу, нельзя ее через 20 дней опять повторять. Даже тогда, когда поведение повторилось. А у нас получается как? Ну, прости меня, дорогая. Прощаю. Хорошо. Через 2 недели опять сделал то же самое. Приходит, прости. Она ему говорит, как я тебя прощу? А помнишь ты 2 недели назад? А 3 недели назад? А 2 года назад? Да ты знаешь что? Знаешь, что ты такой? Да ты всегда был таким. Ты. И поехала. И все вспомнили, начиная с родов и кончая днем рождения. Все вспомнили. Значит, прощения нет никакого. Если мы вскрываем вещи и согласны их открыть, нам необходимо с самого начала научиться прощать и понимать, что если я не прощу должникам моим, тогда мне что? Не проститься. Если я не закрою эту главу в жизни моего партнера, он никогда не закроет главы во мне. А я, грешник, нет такого человека, который мог бы сказать, я вот не грешник. Библия учит нас, 1 послание Иоанна, 1 глава, 8 стих, что если кто говорит, что он без греха, он что? Лжец, лжет. И нет истины в нем. Мы все грешники. Но мы прощенные грешники, и мы грешники, которым Бог дает возможность перестать грешить. Мы на пути трансформации, освящения, мы на пути к освящению. Закрыть – это значит дать человеку возможность начать заново. Человеческая ответственность и дар Божий. Библия нас учит, что жизнь новая, жизнь в гармонии, жизнь в мире возможна только благодаря божественному дару. Мы никогда сами себя, утопая, не спасем. Бог нас спасает. Мы не можем себя спасти. Мы никогда не сможем сами создать гармоничного брака. Мы не сможем. Нам надо понимать, что человек, живя на этой земле, живет на этой земле на линии фронта. Вы понимаете? На линии фронта. Библия нас учит, что наша борьба, она не против крови и плоти, а против сил, духов поднебесных, сил черного, темного склада, злых сил, которые пытаются сломать, разломать, уничтожить. Их целенаправленность поставить нас под удар. Все мы находимся в таком положении. Здесь, на земле, мы живем на линии фронта, а на фронте стреляют, и поэтому в нас стреляют. Мы сами себя спасти не можем. Поэтому все попытки создать гармоничную жизнь у человека раньше или позже оказываются на свалке истории. Ведь это, разве это плохая идея создать коммунизм на земле? Это царство, братство, любви, гармонии. Это тогда, когда я уже не живу индивидуализмом, а я разрешаю каждому вырасти в то достоинство, которое подобает этому человеку. Разве это плохая идея? Это прекрасная идея. Прекрасная идея. Ну и создали коммунизм. Помню, в 70-х годах я был убежденным молодым, который еще не попал в сферы влияния, да, на пути наверх, убежденным в мировую революцию. Я был убежденным, один из немногих, может быть, но я был. Я верил в эту идеологию. Я верил в эту идеологию. Как сейчас помню, один из моих преподавателей марксизма-ленинизма рассказывает мне анекдот. Рассказывает анекдот про бочку с пивом. Может, вы знаете. Старик подходит к бочке с пивом. Продавали у нас пиво раньше с бочек таких пивных. И говорит, сколько стоит вся бочка? А ему продавщица говорит, да что, старый, с ума сошел, что ли? Это же 800 литров. А он ей говорит, все куплю. Все свои сбережения принес. Купил все. Потом встал и громко закричал. Друзья мои, я уже старый, умирать буду. У нас, как при коммунизме, пиво бесплатное. Берите, кто сколько хочет. И вы можете себе представить соцреализм вокруг этой бочки с пивом. Значит, начались такие раздоры. Каждый хочет больше, и все сразу. А 800 литров никому не выпить за раз. И поэтому идет война вокруг этой бочки. Конечно, объявилась милиция. Кто учинил такой беспорядок? А женщина говорит, вон, старик, видите, купил всю бочку, и дурак раздает. Они ему приходят и говорят, а что вы раздаете? Он говорит, а я, мне умирать пора. Всю жизнь ждал коммунизма, коммунизма нет, решил посмотреть. И говорит, увидел. Вот я увидел. Почему это так? Почему это так, что все наши светлые мечты, тут наша утопия коммунистическая, а ведь существовали и другие утопии. Это не только тут. Человек живет этой утопией, вот он создает себе рай на земле. Но почему-то всегда наш рай земной кончается джунглями, хаосом. Почему это так? Потому что человек сам себя обустроить не может. Мы сами себя спасти не можем. Нам необходим Божий дар. Спасение – это дар Божий. Освобождение – это дар Божий. Трансформация человеческой жизни в этот идеал, сотворенный Богом, это дар Божий. Если мы не будем жить с Богом, мы всегда будем жить полуиспеченными. Мы никогда не достигнем цели. Это нам понимать надо. Мы можем попытаться по-другому. В демократических условиях демократического общества никто не будет убеждать ближнего своего жить идеалами, с которыми он не согласен. Живи как хочешь. Пытайся обустроить свою жизнь так, как ты думаешь. Но тебе надо понимать. Посмотри на историю. Прочитай. Посмотри, и ты увидишь. Идет по истории человечества кровавый след. И этот след, он маркируется утопиями. Человеческими утопиями. В надежде построить себе рай на земле. Не получается. Бог с самого начала нам говорит, что сами мы не можем. Он нам дал дар. Но это одна сторона. Другая сторона, нам необходимо понимать, что человек не только получил дар, но Бог, давая человеку дары, полагая в его руки способности, он требует от него отчетности. Бог никогда из нас не сделает марионетку. Многие из нас хотят этого. Есть такие религиозные группировки, где так и учат. Говорят, вот если ты покаешься, тогда ты, в принципе, оставил свой разум на кресте Голгофском. Да? Сам не думай, сам не мысли, сам не развивай ничего. Ты, в принципе, готовенький, потому что на кресте Голгофском висит твой мозг, твое мышление. Ты не думай о личной работе над самим собой. Так люди часто поступают. «Ну я же покаялась», говорит мне женщина. «Я покаялась, муж мой покаялся. Почему у нас не получается?» Я говорю, ты покаялась, правильно. Бог тебе дал дар, дал дары. Он тебя оснастил способностями. И теперь он хочет, чтобы ты работал, потому что освящение есть труд. Душепопечительная работа всегда связана с чем? С работой, с трудом. А труд всегда дается трудно. Раз трудно, значит работать надо. А раз работать надо, значит надо найти время на это. Многие супружеские пары времени на совместную жизнь, на обустройство своей совместной жизни не имеют никакой. Она работает на производстве, зарабатывает деньги, он работает на производстве, зарабатывает деньги, они строят дом, они строят это, строят то, строят еще что-нибудь. Но на совместную жизнь у них времени нет. Они вообще ничего не отвели. На это времени нет. Понимаете, одна из самых больших проблем зависит от того, что мы не взяли на себя ответственность. Я ответственен. Я вам говорил, что мужчина по Священному Писанию отвечает за освящение своей жены. И Бог с вас, мужчин, спросит. Он спросит, женщина твоя, жена твоя, она куда повесила свои мозги? Ей вообще было разрешено развивать свою личность? Ей была дана такая возможность стать членом Царство Небесного, таким, каким я сделал эту женщину. Он спросит с нас, это ответственность за мной, это не ответственность за дядей Петей или за Духом Святым. Это моя ответственность, моя. Поэтому для меня в моей семейной жизни это стало одним из самых важных моментов. Мы, например, каждый год, как минимум раз в год, проводим вместе время, где мы анализируем нашу жизнь. Ну да, вы скажете, вы академики, вам проще. У меня жена лингвист, вот, она занимается семантикой языка, вот, разложит все по детально и так далее. Вам легче, может быть, не думаю, нам намного сложнее. Вот, намного проще, когда нет этой семантики, и нет всей этой детальности, когда человек есть человек и смотрит на вещи целостно. Иногда проще. Иногда, конечно, сложнее, когда не ищу вообще никакого выхода. Мы находим время и проводим совместное время. Поэтому каждый год мы ищем вот этого уединения. Оставляем наших детишек, на родителей, на друзей и уезжаем. Уезжаем. Причем не только каждый год, почти каждый месяц. Я хочу хоть один целый день, один день в месяц. Разве это много? Немного. Один день в месяц. И не родился тот человек еще на эту землю, у которого нет одного дня в месяц. Которого он просто взял и сказал, вот в это воскресенье мы с тобой просто будем я и ты. И мы уедем в Беловежскую пущу и будем посещать медведей. Или там зубров. Нам не нужны люди вокруг нас, нам никто не нужен. Мы останемся вдвоем, и мы будем говорить о нас. Мы будем говорить о себе. Мы посмотрим на свою жизнь. А если мы верующие, будем молиться друг с другом. Понимаете? Каждый раз, когда я проведу день с моей женой, тогда мне на следующей неделе обязательно, ну, знаете, нужда такая, покупать ей цветы. А когда я полгода с ней не общался, я почему-то всегда забываю цветы. У меня уже нет никакого настроения на это. Потому что я с ней не общаюсь. Мне необходимо найти вот этот контакт. Да? Взять на себя ответственность. А взять на себя ответственность то же самое, что вот, допустим, с тещей. Та же самая история. Мне Бог дал ответственность. Он мне сказал, делай, и я делаю. А если не делаю, будет хаос. Мне Бог дал ответственность за духовное благоустройство в моей семье. Я получил, значит, делай. И когда я делаю, когда я следую этим принципам, Бог начинает благословлять. Значит, дар Божий, он никак не снимает с меня ответственность. Как раз наоборот, он меня облагораживает, дает мне возможность, силу быть ответственным. Хочу сказать, что когда мы коммуницируем друг с другом, когда мы начинаем отвечать друг за друга, нам необходимо понимать, что есть базовые принципы, фундаментально важные принципы, которые необходимо учитывать. Мы с вами говорили о гнилых словах. Я с этого хочу начать. Сказанное еще далеко не услышано. Когда я говорю своему партнеру, я говорю своему мужу, я говорю своей жене, слушай, дорогая, давай мы с тобой. Это далеко не значит, что он меня услышал. Вот вы участвуете в этом семинаре, а его тут нет. Или ее тут нет. И вы приедете домой и начнете говорить об этих вещах. Вы скажете, вот я была на этом семинаре, я тебе расскажу. Он говорит, ну рассказывай. Пока ты рассказываешь, он семечки шелкает. Ага, говорит, ну да, ну конечно. И не слушает. Она сюда вошла, отсюда вышла. Почему он не слушает? Потому что он, может быть, считает, что вам это надо, ему это не надо. Вам это необходимо, ему это не... это совсем до лампочки. Ему это не надо. Значит, сказать надо так, чтобы услышал. А для того, чтобы сказать так, чтобы услышал, надо подумать, как сказать, где сказать. Вы знаете, особенно женщинам, до нас такая сила сказать так, чтобы услышал. Найти момент, подготовить ситуацию так, что он действительно услышит. Я не думаю накричать. Да? Я разговариваю о соблазнах, о женских, о инструментах чисто женственного склада. Знаете, почему в любом в фильме о шпионаже всегда женщины играют важную роль? Соблазна. Потому что это вложено в женщину. У нее есть эти возможности. Скажи так, чтобы тебя услышали. Услышанное еще далеко не понято. Тебе надо понимать, что если меня услышали, я же сказала, да, я слышал, ну и что? Сказать это значит, надо так сказать, чтобы меня поняли. Понятое далеко еще не признано за истину. Мне необходимо сказать так, чтобы то, что осознано мною, было осознано моим партнером истиной, базой, фундаментом наших отношений. Только когда мы оба решимся, вот это фундамент наших отношений, на этом фундаменте мы будем строить нашу жизнь. Мы так решили. Когда истина стала фундаментом нашей жизни, тогда она освободит нас. Признание за истину еще далеко не означает, что такое признание связано с внедрением в жизнь. Признал за истину, а делать не делает. Знаю, что надо бы так, а вот не делаю. Да? Возьмите ту же самую тещу. Знаю, что тещу нельзя пускать каждый день на кухню, потому что она постоянно толкает нам свои щи. А мы их не хотим кушать, эти щи. Они надоели. Вот. Тогда просто решись, скажи, извини, мамочка, щи мы будем кушать наши, а ты, пожалуйста, ищи другое место. Ищи, не ищи, а ищи, мамочка, ищи. С любовью сказать. Если не решишься, не устроишь определенный принцип, закон, утвердишь его и скажешь, так у нас будет. С любовью, без всякого азарта, без всякого шума. Скажи и сделай. Значит, надо понимать, признание еще далеко не внедренное в жизнь. Однажды примененное еще не вызывает радикальных перемен. Очень важный момент. Если я один раз сумел применить, а потом больше не применяю. Понимаете, трансформация – это процесс. Раздеться. Я же не могу раздеть мой пиджак со скоростью звука. Раз и все. Это же процесс. Даже вот сейчас длится определенное время. И чем шире я становлюсь, я же все-таки авторитетный человек, тем тяжелее мне снимать мои старые пиджаки. И время на это надо. И чем больше я расхожусь, тем тяжелее им будет снимать ветхого человека. Чем больше я жду, тем больше времени пройдет. Чем старше я становлюсь, тем тяжелее. И чем дольше будет для меня снять с меня все это ветхое. Понятно? Я думаю, это понятно. Измененное поведение еще далеко не измененная личность. Это тоже очень важный момент. Я уже начинаю себя вести по-другому, но, может быть, я себя веду по-другому, потому что я боюсь попасть в ад. Я не хочу быть другим, я просто боюсь попасть в ад. Я, в принципе, еще Алеша. Какой был, таким и остался. Но я страшно боюсь, если я буду себя вести не так, как мне говорит этот брат Раймер, я попаду в ад. Или брат Петя, или сестра Алена, кто бы там ни говорил. Значит, мне диктуют извне, я боюсь и делаю. Измененное поведение еще недалеко, неизмененная личность. Мы же заинтересованы в измененной личности. Я хочу, чтобы я не только вела себя по-другому, не только вел себя по-другому, чтобы я был другим. Был другим. И последнее. Измененная личность еще не идеальная личность. Когда я изменился, во многом уже изменился, мне надо понимать, мне нельзя останавливаться. Между прочим, здесь на земле идеала мы никогда не достигнем. Библия поэтому говорит, если человек говорит, что он без греха, он лжет. Мы всегда в пути. Мы странники на этой земле. Мы на дороге. Мы на дороге к лучшему. Мы постоянно в процессе трансформации. И когда мне человек говорит, вы знаете, а я уже достиг, я говорю, ну и все, заржавел. Консерва. Здравствуйте, консерва. Тот, кто достиг, тот законсервирован. Тот уже не двигается, не живет. Он стал памятником. Стоит истукан, памятник, и показывает. Все вот в какую-то сторону показывает. А не видно куда. Я спрашиваю, почему у нас всегда памятники стояли вот с таким протянутым пальцем? Почему? Знаете почему? Обычно все эти истуканы говорили, то еще не отдал. А ну давай сюда. Ты еще что-то имеешь свое. Вот. С протянутым пальцем. Стоит этот истукан. Человек, который перестанет изменяться. Человек, который выйдет из этого процесса трансформации. Семья, брак, который больше не трансформируется. В ней неинтересно жить. Она застыла. Там ничего нет интересного. Там все вымрет. Там уже будет никакого стимула. Не надо говорить, а у нас стимула нет, потому что жена у меня не стимулирует. Или муж у меня такой, знаете, у него все замерзло. Он уже несущественное существо. Понимаете, муж у меня такой. Не надо такие вещи говорить. Я думаю, мы поняли, что тогда, когда я понимаю целостность, необходимость этой целостности, я всегда буду заинтересован взять за руку моего партнера и пойти путем трансформации. И до самой поздней осени в моей жизни. Самому пожилому студенту моему сейчас за 70. Докторант пишет свой докторский труд. Я всегда поражаюсь его жене и ему. Приходит ко мне сдавать работу. Вот приходит ко мне и приходит не один. Приводит с собой жену. Сидят, улыбаются, знаешь, хихи-ха-ха, ну, как молодые люди, да? За ручку держатся. Я смотрю на них, говорю, слушайте, мы о работе хотели поговорить. Ну да, мы вместе поговорим. Ну как, она-то при чем? Ты же мой студент. Он говорит, а я без нее, как без головы. А кто пишет, спрашиваю, работу-то? А он мне говорит, я пишу, а она поддерживает во мне дух. Вы знаете, они уже 50 с лишним лет вместе. И все еще кудахтают, как молодые пацаны. Понимаете? Развивается, идет процесс трансформации. И он мне так и говорит. Вы знаете, если бы я писал работу, я бы написал работу, как освободиться от такого гериатрического натиска. Это когда у тебя начинает потихоньку все застывать. И тебе пора в дом зрелых. Это зрелый человек, это престарелый человек. А человек, который зреет, человек, который в процессе зрения, созревания, процесс, которого не закончился, это человек живой. Он на пути к изменению, на пути к идеалу, идеалу божественному. Если у кого появились вопросы по ходу, я попытаюсь на них ответить.
Объясните, в чем, на ваш взгляд, заключается дар безбрачия?
Библия учит нас, что человек, которому Бог предназначил жить без супруга, значит, он такой человек выбывает из этого круга, из этой целостности. Вы помните, мы с вами описывали вот эту целостность имиджа Божия в нас. Вот. А когда человек выбывает из этого, он остается один. ему не хватает определенной части. Значит, пути удовлетворения, внутреннего, душевного, духовного удовлетворения такого человека, они укорочены, там не хватает определенной части. Поэтому Бог такому человеку дает в общении с Богом определенный дар. Это сверхъестественный дар. Это сверхъестественный дар. Дар безбрачия. С ним играться нельзя, потому что иногда девушки, а у парней это реже. Я встречал очень много женщин с даром безбрачия. У вас тут в Бресте некоторых встречал. Вот. И говорили мне, что у меня вот дар безбрачия. Распространяться с этим даром, раскидываться с этим словом никак нельзя. Потому что дар безбрачия – это дар, который делает человека счастливым без общения биологического, чисто душевного, духовного общения с партнером другого пола. Человек и так получает духовные, душевные, физиологические удовлетворения. Вот. И Бог это делает. Это сверхъестественный дар. Его невозможно продуцировать. Поэтому, когда люди говорят, а я вот останусь один, а я хочу сам, а потом всю жизнь мучается. Говорит, как увижу опять бюст женщины, даже памятник меня начинает мучить. Я говорю, дара безбрачия у тебя нет и не было. А потом иногда посмотрю на сестру, вот, тут у вас в Бресте смотрел на нее, у нее такие, знаешь, были такие собачьи глаза, верные глаза, верные-верные. Да? И смотрю, в душе у этой женщины поет вот эта скрипка, да? Играет эта скрипка женская, и видно, что она функционирует, что она способна на чувства. Что она не только способна на чувства, любая женщина была бы способна, но ей нужно удовлетворение этих потребностей. Тогда я говорю, извини, у тебя этого дара нет. А раз нет дара, значит, проси у Господа, чтобы Он тебе дал партнера. Или дал дар. Может дать одно, как другое. Апостол Павел говорит, он хотел бы, чтобы все христиане были такими, как он. А я говорю, я хочу, чтобы все христиане были такими счастливыми, как я. Я счастливый. Я не хочу быть апостолом Павлом в отношении жизни без супруги, потому что моя жизнь, она прекрасная. А его жизнь тоже была прекрасна, потому что он получил этот дар. Еще вопрос?
Бог создал человека и дал одну половинку в жизни или много у него есть, существует? Вот, например, для меня существует одна половинка в свете или много? Две, три.
А сколько вам надо? Вы видите, я понимаю вопрос за вопросом. Потому что очень часто, вот когда люди в церквях, в церковных обществах, наподобие описанного случая, приходят, они говорят, давай будем молиться, чтобы Бог мне открыл, потому что для меня существует только одна. Я всегда говорю, это глупо. Потому что существует для меня одна на одну жизнь. Да? А вот, скажем, мой партнер погиб, ушел из жизни. Это же бывает, что для меня не существует второй половинки. Да? Я очень-очень надеюсь, что моя супруга, она будет жить дольше меня. Поэтому она на 7 лет моложе меня, понимаете? Я не хочу второй половинки. У меня столько работы вот с этой одной. Вот. Поэтому я думаю, что надо понимать, что у Бога есть целый ряд различных вариантов на мою жизнь. И Он желает сознательного отношения к партнеру. Поэтому и любовь, вы знаете, любовь – это не дело чувств. Любовь – это дело решения. Любовь, в принципе, связана с моим сознанием. Поэтому, когда я решился жить с этой женщиной, да, я полюбил определенные, даже биологические данные, и потом я понял, и стал с ней общаться, и решил, я решил с ней жить. И теперь сознательно обустраиваю мою любовь. Вот. У меня было бы еще целый ряд вариантов, но этот один мой сейчас. И он для меня, пока мы оба живы, единственный вариант. Поэтому на практике семейной брачной жизни существует только один вариант. А теоретически их много.